эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 августа, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кабардинского журналиста Тимура Куашева похоронили в Нальчике. Что думают в Северной Осетии о присоединении Южной? Тбилисский суд заочно арестовал Михаила Саакашвили. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в минувшие сутки на востоке Украины продолжались боевые действия. В секторе Газа при обстреле школы ООН погибли не менее 10 человек. Умерла Марина Филипповна Ходорковская, мать Михаила Ходорковского. За минувшие сутки на востоке Украины продолжались боевые действия между отрядами вооруженных пророссийских сепаратистов и правительственными войсками. Из установки «Град» был обстрелян блокпост вблизи населенных пунктов Стукалово-Балка и Сабовка. Обстрелу подвергся и блокпост у поселка Земляное. Штаб спецоперации заявляет, что потерь среди военнослужащих нет. В Донецке были слышны взрывы, по городу передвигалась тяжелая техника. Попаданием артиллерийского снаряда частично разрушено здание средней школы в Петровском районе города. Уничтожены ближайшие хозяйственные постройки. Местные власти сообщили, что среди горожан никто не пострадал. В Луганске при обстреле погибли 3 мирных жителей и еще 8 получили ранения. Об этом сообщается на сайте мэра Луганска Сергея Кравченко. При обстрелах повреждены городские коммунальные объекты. Десятки тысяч жителей, как и в предыдущие дни, остаются без электричества. Во многих квартирах не работают. Работает водоснабжение и канализация. Прекращена подача газа. В связи с попаданием снаряда на территорию луганского предприятия по утилизации отходов повреждены многие автомобили, что создало проблему вывоза мусора. Совет национальной безопасности и обороны Украины СНБО сообщает о концентрации российских войск в районе, прилегающем к границе с Украиной. Речь идет о 34 единицах бронетехники, на которую якобы нанесена миротворческая символика. Как информирует агентство УНИАН, в Беловские и Сунжинские районы Курской области переброшено бригаду вертолетных подразделений Вооруженных сил России. Наибольшее количество войск сосредоточено в 40-50 километрах от границ Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Сотрудники фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в воскресенье организовали прогулку по поселку Акулинина в Московской области, где находятся дачи высокопоставленных чиновников и лиц из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Как сообщается на сайте Грани.ру, задержаны 22 активиста и журналиста, участников акции. Полиция остановила автобус с участниками дачинга около города Видное. Активисты собирались продолжить путь на электричке, но были задержаны у станции Расторгуева. Пользователи Твиттера сообщают, что около въезда в Акулинина под колеса машин участников дачинга подкладывались шипы. Некоторые активисты были избиты. По данным Фонда борьбы с коррупцией, в Акулинина находятся дачи главы российских железных дорог Владимира Якунина, гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, президента Роснефти Николая Токарева, одного из руководителей ФСБ Сергея Беседы, предпринимателя Аркадия Ротенберга. В мае в рамках дачинга Фонд борьбы с коррупцией организовал прогулку к кооперативу «Сосны» в Выстринском районе Подмосковья, где расположены дачи замглавы администрации президента Вячеслава Володина, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова и других высокопоставленных представителей партии «Единая Россия». В ходе майского дачинга были задержаны 9 человек. Умерла Марина Филипповна Ходорковская, мать Михаила Ходорковского. Она родилась 13 сентября 1934 года. В девичестве носила фамилию Петрова. Вместе с мужем Борисом Моисеевичем всю жизнь проработала на московском заводе «Калибр», оба на инженерских должностях. До 1971 года семья жила в коммунальной квартире. – После выхода на пенсию Марина Ходорковская отдавала время и силы развитию лицея-интерната «Подмосковный для детей-сирот» на территории усадьбы Кораллова в Одинцовском районе Подмосковья. В последнее время Марина Филипповна болела и лечилась за границей. Марина Ходорковская не раз выступала в эфире «Радио Свобода». Вот что говорила Марина Ходорковская в эфире нашей радиостанции в марте 2012 года.
Я обращаюсь ко всем жителям нашей страны здравомыслящим. Да, у меня сейчас мнение, что еще не очень большое количество людей понимает, что надо делать, если они хотят жить в этой стране и жить по-человечески. Если мы ограничимся тем, что сделали, и больше не будем о себе громко заявлять, то будет завинчивание гаек.
Говорила Марина Ходорковская. В секторе Газа при обстреле школы ООН в Рафахе, где размещены палестинские беженцы, погибли не менее 10 человек, и еще около 30 получили ранения. По данным палестинских источников, жертвами авиаударов со стороны Израиля в воскресенье стали 30 человек. Израильская авиация наносила удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны боевиков Хамас. Сообщается, что в воскресенье Израиль начал вывод некоторых военных подразделений из сектора Газа в связи с намерением правительства перейти к новой фазе операции. По ряду сообщений близится к завершению операция по уничтожению туннелей, построенных боевиками Хамас, для проникновения на территорию Израиля. Ранее в воскресенье израильское командование сообщило о гибели лейтенанта Хадара Голдина, который считается похищенным в секторе Газа палестинскими боевиками. Как передает BBC, по данным палестинского министерства здравоохранения, с начала вооруженного конфликта в Газе более трех недель назад погибли более 1740 палестинцев, в основном мирные жители, и более 9000 были ранены.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Вчера, в субботу, 2 августа, в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, состоялись похороны кабардинского журналиста и общественного активиста Тимура Куашева. Он пропал вечером 31 июля, а на следующий день его тело нашли в пригороде Нальчика. Подробности в материале нашего корреспондента Магомеда Тариева.
Тимур Куашев вышел из дома вечером 31 июля на пробежку. Он оставил дома телефон и документы. После пробежки он должен был пойти на премьеру спектакля своей матери, которая работает в местном театре. Но в театр он не пришел и домой не вернулся. Тимура искали всю ночь, а утром родителям позвонили из полиции и сказали, что в пригороде Нальчика сотрудниками МЧС в лесном массиве найдено тело молодого мужчины без признаков насильственной смерти и попросили их приехать на опознание. Это был Тимур. Рассказывает приехавший в Нальчик на похороны Куашева Абдулла Дудуев, шеф-редактор журнала «Дождь», в котором Тимур работал корреспондентом.
Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая не выявила причин насильственной смерти. Соответственно, следственные органы за отсутствием состава преступления не стали возбуждать уголовного дела. Теперь взят химический анализ, поскольку у него под левой мышкой был след от укола. Теперь придется ждать результатов данного анализа.
По словам Абдуллы, Тимур рассказывал ему об угрозах, которые поступали в его адрес. Тимур обращался в полицию, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. Но, несмотря на угрозы, он продолжал работать, рассказывает Абдулла Дудуев.
Он несколько раз говорил о том, что поступают угрозы. Он писал заявление в прокуратуру, в следственные органы с просьбой возбудить по данным фактам уголовное дело. В чем ему было отказано. И эти угрозы были вполне, на мой взгляд, серьезные. Я допускаю вполне, что это могла быть проведена в исполнение одна из этих угроз, которые были высказаны ранее ему. Тимур вообще-то занимался очень разными темами, и он очень жестко и принципиально последовательно высказывал свои позиции по беспределу силовиков. Он очень упорно занимался черкесской проблемой, пытался помочь как-то, вот, насколько он может привлечь внимание проблеме беженцев черкесов, которые приехали в Россию. А также он освещал в том числе и нашем издании «Процесс 58».
Тимур был одним из самых известных журналистов на Северном Кавказе. Он сотрудничал с такими изданиями, как «Кавказский узел», «Кавказская политика», журнал «Дождь», где работал последний год корреспондентом. Помимо журналистской деятельности, Тимур активно участвовал в пикетах и митингах, большинство из которых были организованы при его активном участии. К нему обращались за помощью и советом пострадавшие от действий силовиков и чиновников жителей республики. Тимур никому не отказывал и делал все, что было в его силах. Власти и силовые структуры республики были не в восторге от его активности. 21 мая 2014 года он был задержан полицией во время проведения траурного шествия, приуроченного к 150-летию окончания Кавказской войны. «Я говорил по скайпу с Тимуром 20 июля. Он рассказывал, что не может найти нормальной работы в Кабардино-Балкарии и устал от угроз, которыми доброжелатели забивали его почтовый ящик и его аккаунты в социальных сетях. Я предлагал ему обратиться в европейские организации и фонды, которые занимаются помощью журналистам и могут помочь ему получить стипендию на Западе. Но он отказался, сказал мне, что у тех, кто ему угрожает, не хватит мужества осуществить свои угрозы». По его словам, он намеревался баллотироваться от партии «Яблоко» в депутаты парламента Кабардино-Балкарии. Выборы должны были состояться 14 сентября 2014 года. Тело Тимура пронесли на руках до кладбища через весь город. Проститься с ним приехали представители почти всех республик Северного Кавказа. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Что думают в Северной Осетии о возможности воссоединения с Южной в составе России? Эта идея пользуется поддержкой населения Южной Осетии, что показали недавние парламентские выборы. Партия «Единая Осетия», сделавшая этот лозунг главным в своей предвыборной кампании, получила большинство мест в парламенте, рассказывает Жанна Тарханова.
Дискуссию о возможном присоединении Южной Осетии к Северной подогрело недавнее интервью главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова российской газете «Коммерсант». В нем Мамсуров заявил, что, цитата, «воссоединение – это долгий процесс, и сегодня о нем речи нет», конец цитаты. Он посоветовал не референдумы проводить, а строить привлекательное независимое государство. Мнение главы республики разделяют и североосетинские эксперты. Вопрос воссоединения Южной Осетии с Северной в составе России, который широко пропагандировался в ходе недавних парламентских выборов, был скорее внутриполитическим ходом, считают они. По мнению старшего научного сотрудника Североосетинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбруса Сацаева, для североосетинского обывателя это вопрос не первостепенной важности.
Более того, они особенно даже и не хотят, может быть, потому что вот это может повлиять на жизненный уровень, еще что-то такое вот. А если элита разная тоже. Например, если высокообразованная элита, они хорошо понимают, что сейчас не до этого вообще. Это не так легко присоединить. Крым – это часть России все равно, русских земель. А Осетия все равно это как бы не русская земля. Но пройдет время, поэтому зачем России создавать какие-то сложности?
По мнению моего собеседника, большая часть граждан Южной Осетии, вместо того, чтобы, засучив рукава, трудиться над возрождением республики, надеется, что все их проблемы после воссоединения опять решит Россия. Местные чиновники не в состоянии создать условия для возрождения экономики и трудоустройства граждан. От этого и непрекращающийся отток населения. Цитата. «В Южной Осетии сейчас чиновников больше, чем население», подчеркивает Эльбрус Сацаев. Воссоединение Осетии – мечта осетинского народа, считает депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России», главный редактор газеты «Пульс Осетии» Юрий Федаров. Впрочем, он отмечает, что поднимать этот вопрос сейчас не своевременно.
Когда нет работы, когда есть люди, которые способны работать, которые хотят зарабатывать на кусок хлеба, хотят жить, а этой возможности у них нет, естественно, они ищут где лучше.
А что мешает югоосетинским властям остановить отток населения из республики?
Работа, когда нет работы, когда есть люди, которые способны работать, которые хотят зарабатывать на кусок хлеба, хотят жить, а этой возможности у них нет, Естественно, они ищут, где лучше. Согласитесь, не просто из Южной Осетии в Северную едут, а из Южной Осетии транзитом через Северную уезжают в Россию. То же самое из Северной Осетии осетины уезжают в Россию, потому что проблема серьезнейшая безработица.
Говорит Юрий Федаров. Пока из республики уезжает больше населения, чем в нее возвращается. Остановить этот процесс может только оживление экономики, создание рабочих мест. По мнению экспертов, если бы в Южной Осетии построили жилье для беженцев и обеспечили их работой, многие бы вернулись на родину. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. На этой неделе состоялся двухдневный визит российского министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в самопроглашенную республику Южная Осетия. В ходе визита Лев Кузнецов ознакомился с ходом восстановительных работ, встретился с президентом Тибиловым и премьер-министром Кулумбековым и обсудил планы развития на 2015-2017 годы, рассказывает Мурат Гукимухов.
Этот визит произвел довольно странное впечатление. В первую очередь потому, что непонятно, какое отношение имеет Министерство по делам Северного Кавказа к Южной Осетии. Этот визит не укладывается в межгосударственные отношения, как, например, по линии МИДа, Управление делами президента России по связям с ближним зарубежьем, Министерство обороны или Совета безопасности России. Вот если бы приехали товарищи из счетной палаты, всем бы стало ясно зачем – проверять расходование российских средств. Или, например, приехали бы члены межправкомиссии. Тут к гадалке не ходи, будут обсуждать планы по восстановлению и развитию. Визит Льва Кузнецова ни в одну из этих логических схем не укладывается. И в этом смысле непонятно, зачем было с ним обсуждать инвестиционную программу. К чему эта инспекционная поездка по строящимся объектам? Ведь его ведомство их не финансирует, не контролирует и решений по этим вопросам не принимает. Своими предположениями по поводу цели этого визита со мной поделился югостинский эксперт Алан Джусоев.
С одной стороны, может быть, его приезд ознакомительный. В принципе, если в Южной Осетии какие-то экономические завязки с Российской Федерацией в будущем реальные появятся, то это не будет ни с Камчаткой, ни с Уралом, а скорее всего к Республике Северного Кавказа. И, во-вторых, может его Хлопонин делегировал. Хлопонин по-прежнему сопредседатель межправкомиссии. Думаю, должен будет доложить своему руководителю о том, что происходит. Он же приехал с какими-то вопросами. Есть программа посещения, она, я думаю, обговаривалась. Так что, в принципе, вот у меня такие мысли. Почему приехал человек, формально никакого отношения к Республике Южная Осетия не имеющий.
И все-таки подобные причины визита не очевидны. У министра по Северному Кавказу, что своих хлопот мало, чтобы еще окучивать Южную Осетию. По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, единственное впечатление от подобных, что называется, визитов не по профилю, так это то, что Москве до сих пор не удалось как-то институционализировать отношения с республикой. Говорит Евгений Крутиков.
Если еще какие-то дополнительные структуры хотели бы взять это под контроль или просто наблюдать за тем, что там происходит, ну, я не знаю, печально это или, наоборот, трогательно. Но так или иначе, это еще одно лишнее нагромождение бюрократии, которое могло бы быть. По большому счету, ну, еще раз посмотреть на то, что строится и то, что не строится на территории Южной Осетии, еще одному московскому чиновнику, ну, это не хорошо и не плохо. Полноты информации для Москвы это не прибавляет.
Надо сказать, что вольно или невольно, в свою очередь, и власти напустили туману вокруг визита Льва Кузнецова. Объем официальной информации по этому поводу мизерный. Быть может, потому что и принимающая сторона так и не разобрала, зачем все-таки приезжал важный гость из Москвы. Скупость официальной информации компенсирует пересуды о неких переговорах за закрытыми дверями. Об этой части визитов москвичей местные чиновники, как правило, говорят многозначительно, но не конкретно, говорит Евгений Крутиков.
Я не думаю, что там какие-то суперсекретные вещи решаются за этими закрытыми дверями. Скорее всего, это даже со стороны, может быть, югостинского руководства такая вот подача важности, что ли, даже не самого визита, сколько самого участия в югостинской элиты в неких процессах. Вот они говорят, мы еще сидели и разговаривали за закрытыми дверями. Это означает, что население должно поверить, что югостинская элита во что-то такое закулисное вовлечена, вот они вот этим вот там серьезно занимаются. Это, ну, деревенский пиар.
Наверное, к подобным визитам лучше всего относиться с позиции кавказского гостеприимства. И не надо искать в них какой-то конкретной пользы для республики. Но приехал важный гость из России. Встретили как подобает, проводили как положено. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На площадке Ассоциации работников СМИ Самопроглашенной Республики Абхазия в четверг прошли два мероприятия – пресс-конференция и брифинг. Оба они касались кандидатов президента Абхазии и председателя Службы государственной безопасности Аслана Бжания. Рассказывает Елена Заводская.
На пресс-конференции ветераны службы госбезопасности рассказали о степени причастности кандидата в президенты Аслана Бжания к работе службы во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. А затем на брифинге ветеран войны и кавалер ордена Леона Игорь Миквапия зачитал текст обращения в Генеральную прокуратуру. Он выражает протест против отказа коллегии Верховного суда рассмотреть иск группы ветеранов войны о нарушении необходимого по закону 5-летнего ценза оседлости для кандидата в президенты Аслана Бжания. Ветераны службы госбезопасности решили сделать заявление в связи с тем, что, по их мнению, кандидат в президенты и председатель службы госбезопасности Аслан Бжания на встречах с избирателями вводит граждан страны в заблуждение и озвучивает несоответствующие действительности сведения о своей профессиональной деятельности во время Отечественной войны народа Абхазии. Это заявление подписали 13 офицеров, ветеранов службы. После заявления ветеранов по абхазскому телевидению выступил Виталий Бганба, председатель организации ветеранов СГБ «ЩИТ». Он утверждал обратное, что во время войны Аслан Бжания исправно нес службу в городе Гудаута и в июле 1993 года по заданию тогдашнего председателя СГБ Геннадия Бирулава был направлен в качестве негласного сотрудника за пределы республики. В социальных сетях и на улицах города разразился скандал. Сегодня 6 из 13 подписавших заявление ветеранов СГБ решили открыто выступить и пояснить свою позицию. Полковник запаса и председатель СГБ в 2004-2005 годах Михаил Тарба сказал следующее.
Период войны 92-93 год мои пути не пересекались с Бжанием Асланом Георгиевичем. Второе, заявляю, что в период последнего наступления на город Сухум в сентябре 1993 года Аслана Георгиевича Бжания с нами не было. Я узнал к своему стыду после заявления Виталия Георгиевича Бганба по телевизору, что, оказывается, у нас был сотрудник-нелегал в России. Аслан Георгиевич Бжания в 1993 году по приказу исполняющего обязанности Геннадия Михайловича Бирулава был послан в качестве нелегала в одну из стран. Это большая дружественная нам Россия. Я не знаю, что он там делал и чем он занимался. Это нонсенс.
На вопрос журналиста, в чем заключается нонсенс, Михаил Тарба пояснил.
На территории дружественного нам государства заниматься развитием деятельности – это уголовно наказуемое преступление.
Полковник СГБ Беслан Агарба дополнил.
Практически вся аналитика, которая доставлялась и клалась на стол высшего руководства страны, готовилась мной на основании той информации, которая собиралась со всех подразделений и так далее. Ни разу, ни прямо, ни косвенно имя Аслана Бжания в качестве поставщика хоть какой-либо значимой или незначимой информации не проходило. Это вопрос о том, что он якобы занимался созданием секретной резидентуры и так далее. Президент – это верховный главнокомандующий вооруженными силами нашей страны. Тот, кто в случае возникновения какой-то ситуации поведет нас на войну, можно сказать. Нам не безразлично, с каким потенциалом этот человек будет руководить страной.
Сразу за ветеранами Арсмиру навестил ветеран войны, кавалер ордена Леона Игорь Миквапия. Через несколько дней после регистрации кандидата в президенты Аслана Бжания группа ветеранов войны направила иск в Верховный суд с жалобой на незаконную регистрацию Центральной избирательной комиссией кандидата в президенты Аслана Бжания. Ветераны войны считают, что требование конституционного закона о 5-летнем цензе оседлости кандидата было нарушено. Он живет в Абхазии. Абхазии вместо 5 только 4 последних года. Суд отказался рассматривать иск, сославшись на то, что сроки обращения по факту незаконной регистрации истекли. Таким образом, не стал разбираться по существу вопроса. В своем обращении в Генеральную прокуратуру Игорь Микваби утверждает следующее.
По официальным данным из посольства Республики Абхазия в Российской Федерации подтверждается, что Бжани Аслан Георгиевич в период с 1.01.2009 по 24.02.2010 являлся сотрудником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и в должности советника и был уволен в связи с переходом на другую работу. Таким образом, можно установить, что фактическим местом проживания Бжани с 1994 года по 24.02.2010 года является город Москва Российской Федерации.
Микваби обращается в Генеральную прокуратуру Абхазии и просит провести проверку изложенных фактов и опротестовать решение коллегии Верховного суда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Оправдан главный обвиняемый в организации теракта в селе Хурча Роман Шаматава. В среду городской Тбилисский суд снял с бывшего высокопоставленного чиновника Департамента конституционной безопасности МВД обвинение в организации теракта 21 мая 2008 года. Однако Шаматава признан виновным по этому же делу в превышении должностных полномочий и осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы, рассказывает Мзия Парисяшвили.
«При расизме оправдан», — отчаянным голосом докладывал кому-то по телефону прокурор после того, как судья Лашет Шхиквадзе признал невиновным бывшего высокопоставленного чиновника Департамента конституционной безопасности МВД Романа Шаматава. По версии гособвинения, именно Шаматава организовал теракт в селе Хуча в день парламентских выборов 21 мая 2008 года. Тогда по автобусу, в котором ехали жители Кальского района, был открыт огонь. Пострадали несколько мирных сельчан. А после того, как пассажиры покинули автобус, по нему были выпущены два снаряда из гранатомета с целью запугивания мирного населения. Тогда правительство нацдвижения обвинило в теракте абхазскую сторону. Сегодня Шаматава по этому делу был признан виновным лишь в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия и осужден на 6 лет лишения свободы. Однако с учетом того, что эта статья попала под амнистию, срок заключения снизился до 4 лет и 6 месяцев. По словам адвоката Шаматава Ромео Саджая, превышением полномочий судья счел тот факт, что его подзащитный мобилизовал солдат на место теракта без письменного приказа. Защита намерена обжаловать и это решение. Но главным Ромео Саджая считает следующее.
Роман Шаматава обвинялся как представитель грузинской власти в организации теракта. Он оправдан в этом, потому что это сделали абхазы, и суд разделил нашу позицию.
Однако в свое время такую позицию грузинских властей поставили под сомнение и наблюдатели ООН. То, что теракт в Хуче был организован представителями грузинских властей, утверждал будучи экспертом по конфликтам Паата Закарияшвили. Сегодня «Эхо Кавказа» попросило его прокомментировать решение суда по данному делу. Уже в ранге госминистра Паата Закарияшвили обращает внимание на следующее.
Была попытка найти ответственных людей за это происшествие, которое было 21 мая 2008 года. Я думаю, что это положительные явления, и были наказаны люди, которые были вовлечены в это. Для меня очень важно, что суд принял решение. А остальное, это уже даже это наказание бывает иногда и символически тоже. Лично для меня форма наказания не так важна. А важно, что государство отреагировало на то, что произошло тогда.
Впрочем, прокуратура намерена обжаловать сегодняшнее решение суда после того, как получит мотивационную часть вердикта. Роману Шаматава предъявлены и другие обвинения в совершении тяжких преступлений. Убийство рейнджера Давида Цинделяни и офицера разведки Пааты Кардава. Оба считаются без вести пропавшими. Зия Пхарисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.ehokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 3 августа. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили пообещал компенсацию всем семьям, чьи земельные участки будут освоены из-за строительства ГЭС. Об этом он заявил на встрече с населением Бишуми, сообщает Интерпресс Ньюс. «Я хорошо знаю, что вас беспокоит вопрос строительства ГЭС. Однако, поверьте, мы изучаем все детали, все хорошо проанализируем, так, чтобы ни одной семье, ни одному селу не был нанесен ущерб. Поверьте, наше правительство, лично я, никогда не сделаем того, что навредит нашему народу и нашей стране. Обещаю, что все будет сделано так, что у вас не было бы оснований для беспокойства. Компенсацию получат все, чьи земельные участки расположены на территории строительства ГЭС. Обещаю, компенсацию получат все семьи, чьи участки будут освоены из-за ГЭС», заявил Иракли Грибашвили. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что предъявленные ему обвинения являются политическими. Об этом экс-глава государства заявил в интервью телекомпании «Ростави-2». Сотрудники прокуратуры, полиции на протяжении 2 лет интенсивно рылись или руются для того, чтобы найти компрометирующие факты в деятельности нашего президента и премьера. Начиная от поисков мифических банковских счетов. Я был бы рад, если бы у меня были эти миллионы, но их нет. Заканчивая тем, как мы покупали мебель для офиса и допросом домработницы моей супруги Сандры, бывших членов моей охраны секретарей. В конце концов, когда они ничего больше не смогли найти, мне предъявлено чисто политическое обвинение, заявил экс-президент. Тбилисский городской суд накануне 2 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры и заочно избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения в отношении Михаила Саакашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». «Я не собираюсь комментировать демагогические заявления Михаила Саакашвили», заявил премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили журналистам в ходе посещения Бишуми-Аджария. Как отметил премьер, все должны уважать государство. По его словам, по итогам следствия станет ясно, кто виноват, а кто нет. Многие не верили, что Михаил Саакашвили проиграет, потерпит поражение в 3 выборах. Ведется объективное прозрачное расследование, и необходимо, чтобы все дождались его результатов. Что касается заявлений Михаила Саакашвили, «я не собираюсь комментировать его демагогические и ложные заявления», приводит слова Ираклия Грибашвили Интерпресс Ньюс. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян, как ожидается, в ближайшие дни проведут переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.ehokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что предъявленные ему обвинения являются политическими. Об этом экс-глава государства заявил в интервью телекомпании «Ростави-2». Тем временем реакция на обвинения Саакашвили последовала и со стороны Госдепартамента США, который выразил свою обеспокоенность происходящим. Рассказывает Михаил Егиков.
Пока Михаил Саакашвили игнорирует главную прокуратуру Грузии и не является на допросы, его адвокаты работают, не покладая рук. Защитник интересов Саакашвили Отар Кахидзе заявил сегодня, что следственный орган не имел права предъявлять обвинения бывшему президенту. По словам адвоката, главным свидетелем по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года является Нино Бурджанадзе, поэтому прокуратура должна была первым делом ознакомиться с ее показаниями и только потом называть Саакашвили виновным.
Прокуратура предъявила обвинение Михаилу Саакашвили, не имея доказательств его причастности к принятию решений. После этого в 15 часов 30 минут начался допрос Нино Бурджанадзе, поэтому это решение абсолютно незаконно.
В своих показаниях Нино Бурджанадзе говорит о том, что именно Михаил Саакашвили принял незаконное решение о разгоне демонстрации. Но бывший президент не участвовал в собрании 4 ноября, на котором члены правительства и другие высокопоставленные чиновники решали, как поступить с митингующими. Об этом журналистам рассказал бывший губернатор Мцхетом Тианети Васил Маглаперидзе, который присутствовал на судьбоносном собрании.
Проводили собрание Ваномер Абишвили и Зураб Адейшвили. Присутствовали также Кизерашвили Дата Ахалая и бывший министр культуры Гока Габашвили, который сидел рядом со мной. Саакашвили там не было. Его даже ни разу не упомянули в разговоре.
Однако для того, чтобы следственный орган вынес обвинение, ему достаточно иметь так называемое обоснованное подозрение, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе. Он не согласен с позицией адвоката Михаила Саакашвили, который утверждает, что без показаний Бурджанадзе прокуратура не могла иметь обоснованных подозрений в причастности экс-президента к неправомерным действиям.
В первую очередь, не стоит забывать, что дело Саакашвили по распространенной информации состоит из 80 томов. Очень сложно говорить о том, сколько прямых доказательств вины Саакашвили содержится в этих материалах. До вынесения постановления прокуратура, возможно, не владела показаниями Бурджанадзе, но вполне вероятно, что было множество деталей, которые вызвали обоснованное подозрение в совершении преступления.
По мнению Кахи Кожуридзе, необходимо выявить и наказать виновных в масштабном нарушении прав человека 7 ноября не только среди должностных лиц, но и тех, кто исполнял приказы. Рядовые полицейские, которые жестоко избивали митингующих, тоже должны быть привлечены к ответственности. Когда именно прокуратура обратится в суд и о какой мере пресечения будет ходатайствовать, пока неизвестно. Но сам факт вынесения обвинений бывшему главе государства вызвал реакцию в Госдепартаменте США. В заявлении этого ведомства говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены обвинением экс-президента Михаила Саакашвили в уголовном преступлении и внимательно следят за тем, как разворачиваются события. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тбилисский городской суд накануне 2 августа удовлетворил ходатайство прокуратуры и заочно избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения в отношении Михаила Саакашвили. Продолжает тему рубрика «Некруглый стол», которую провел Демис Паландов.
В нашей рубрике «Некруглый стол» мы сегодня будем обсуждать предъявление обвинений Михаилу Саакашвили, и нашими экспертами будут политолог Звиад Давдариани и правозащитник и юрист Гела Николаишвили. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы тему немного расширить, поговорить глобально о политических последствиях преследования Михаила Саакашвили. Мой первый вопрос вам, Звиад Давдариани. Звиад, как вы считаете, вообще не ухудшит ли вот это преследование Михаила Саакашвили отношения Грузии с Западом с учетом того сегодняшнего момента, да, в этих отношениях и в более широком контексте отношений между Западом и Россией, которые вот находятся, наверное, в самой низкой своей точке за последние 20 лет?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что невзирая на то, что в разных дискуссиях подчеркивают в общем принцип равенства перед законом, и то, что и в европейских государствах есть случаи, когда первые чиновники представляли перед правосудием, конечно же, не уменьшает важность самого вопроса обвинения Саакашвили и других бывших руководительных лиц Грузии. Это, конечно, тема, которая затрагивает не только внутреннюю аудиторию, а и внешнюю, конечно же. Я думаю, что для обоих аудиторий важно то, что за обвинением не чувствовалось политический бэкграунд вопроса. Вот, к примеру, когда бывшего президента уже второй раз вызвали в прокуратуру в статусе свидетеля, на предыдущей неделе и опять без конкретной темы, уже возникли вопросы, что обвинение опять не готово для представления обвинения, и что, что...
А оно специально не готово, или что вы имеете в виду? Вот обвинение не готово.
Ну, можно сказать, что это был какой-то тактический ход со стороны прокуратуры, когда уже второй раз вызывали президента в статусе не обвиняемого, а свидетеля, и не подчеркивалось, по какому вопросу вызывали президента. Но я думаю, что вот этот последний ход, когда уже прокуратура сделала конкретное заявление насчет обвинения президента и других чиновников, я думаю, что это уже правильный ход. Это уже показывает, что более-менее прокуратура готова как бы войти в дискуссии с президентом и с другими представителями насчет того, насчет конкретных вопросов, а насчет, не насчет общих каких-то вопросов. Я хочу, конечно, подчеркнуть важность этого дела в контексте и ратификации договора об ассоциации с Евросоюзом и саммите НАТО в Уэльсе, который будет через несколько месяцев. И, конечно, как вы тоже подчеркивали, в общем, в общий контекст международных отношений, ситуация в мире, особенно ухудшенном отношении между Западом и Россией, военной операции на Украине. Вот сегодня было заявление посольства Америки, ну, в котором, конечно же, была беспокойность, какие-то общие слова. Ну и была конкретика, что верховенство закона значит не только то, что демократические общества должны защищать закон, но и то, что правовая система не должна стать инструментом политической мести.
Батон Звят, да, да, давайте мы чуть-чуть позже продолжим. Я хотел бы вопрос задать Геле Николаишвили, раз уж вы заговорили о какой-то практической части. Батон Гела, как вы считаете, вообще вот в текущих условиях, да, возможно ли вообще говорить о том, что Михаила Саакашвили может выдать Грузии какая-то западная страна?
Я думаю, что этот вопрос в настоящее время не является главным вопросом, во всяком случае, и для общества Грузии, и для правительства. Ну, а какой-то, для какой-то части общества, может быть, это главное, но главное тут является восстановление справедливости. И под этим подразумевается не обязательный арест того или иного человека, и тем более бывшего президента, а то, что суд показал бы конкретную виновность там того или иного бывшего высокопоставленного чиновника. В настоящее время, в данный момент идет речь о бывшем президенте, в данный момент идет речь об обвинении, касающейся 7 ноября 2007 года. Что тогда произошло, это все конкретно знают. И меня удивляет не то, что вот адвокаты Михаила Саакашвили, конечно, говорят о политическом преследовании, но они ни словом не обмолвляются о том, действительно имели ли место те факты, которых обвиняют бывшего президента. Вот этот 80-томное дело, конечно, эти детали этого дела мы не знаем, но, конечно, они могут говорить, что это чисто вся эта все дело, это лишь макулатура, и никакой ценности они не имеют, но главное о том, что имели ли место те факты, в которых обвиняют Саакашвили, Иванитова, как его Мирабишвили, Угулава, Кизерашвили. Об этом они стараются этот вопрос, они об этом. А главное для правового решения вопроса, конечно, является именно этот момент. Но я понимаю, что это тактика защиты, что на переднем плане выходят там политические моменты, но только о политических моментах говорить и ничего не сказать, хотя бы мимоходом, об тех фактах, о тех доказательствах.
Батон Гелла, но мне кажется, да, что немножечко происходит такая путаница, да, никто же не говорит, ну, тем более это не будут говорить адвокаты Саакашвили, что не было никаких фактов, никаких нарушений прав человека вот в тех эпизодах. Речь идет лишь о том, что они говорят, что эти решения мог принимать не Михаил Саакашвили. Собственно, обвинение должно доказать, что решение о разгоне, которое имело определенные последствия, там, решение, что эти решения принимал именно Михаил Саакашвили лично, и он несет за них ответственность. То есть здесь нельзя так однозначно... Да.
Да, как раз об этом я и говорю, что они, я бы как адвокат построил бы свою тактику защиты именно на этом, на этой основе, что да, действительно имели место такие случаи, которые неприемлемые случаи, которые и превышение должностным должности, и превышение, и ущемление прав человека, и избиение и так далее. Но тут надо учесть. Он сам в этом виновен, он сам участвовал в этом, он сам приказал, отдавал такие приказы или нет. Я не знаю конкретно, какие материалы находятся в деле, какие доказательства. Я знаю, услышал только три фамилии: Бурджанадзе, этого бывшего министра обороны.
Нина Бурджанадзе сама тоже выступала по этому поводу в 2007 году, и тогда она говорила, что мы защитили демократию. Да,
да. Тогда она говорила, что это она оценивала эти действия политические оценки, она давала как политик, и сейчас она, конечно, дает политические оценки, но мы же должны перейти в правовую плоскость, тем более адвокаты, тем более юристы. Политические политики, что говорят, в этой плоскости, что переходят лишь, а их интересуют политические акценты.
Да, Батон Гелла, но я бы тоже хотел, да, чтобы мы как раз и хотели бы обсудить именно политические аспекты, потому что мы не можем говорить о том, что в уголовном деле против президента Грузии отсутствует политический момент. У меня вопрос Звиаду Девдариани. Батону Звиад, вот давайте поговорим, собственно, о политической подоплеке. Понятно, что Михаил Саакашвили является политиком, и по итогам последних выборов, которые были в Грузии, та партия, его партия, Национальное движение, все-таки имеет определенную силу, и она остается такой второй, ну, главной оппозиционной партией. Нет ли в данном конкретном случае у грузинской мечты страха перед этой партией и Михаилом Саакашвили как таким достаточно, ну, скажем, ярким политиком, и что вот этим уголовным делом они как бы хотят выдавить его из политического поля, чтобы он просто не мог вернуться в Грузию?
Знаете что, на протяжении, после, как бы на вопросе после выборов 2012 года, конечно же, были как конкретные процессы, которые были, идея которых была то, чтобы восстановить справедливость. И в рамке этого процесса немало чиновников были призваны к правосудию, там, с прокуратуры и так далее и тому подобное, то в основном, особенно на первом этапе, все эти дела как бы показывали себя не так уж эффективно, потому что прокуратура все это делала способом как бы QR-ходов, там, пресс-конференции. После этого казалось, что не так уж много уликов у прокуратуры для того, чтобы предстать перед судом этими уликами.
Ну, есть особенности грузинского суда, да, мы тоже можем говорить о том, что судебная система...
Там много вопросов, да, не совсем свободно, не до конца и так далее и тому подобное, но все эти вопросы как бы подчеркивают, что это не конкретное дело только против Михаила Саакашвили, это процесс, который идет после выборов 2012 года. Конечно, все эти вопросы, в том числе и ситуация в 7 ноября, и многие вопросы, в том числе как бы вопросы частной собственности и так далее, и тому подобное. Это все те вопросы, которые не только после выборов 2012 года, но и до этих выборов во многих международных репортах, отчетах всегда подчеркивалось, что в этой сфере были проблемы. Это не то, что, как сейчас пытается показать правительство грузинской мечты. Это то, что время от времени были как бы основные вопросы отчетов по Грузии. И в том числе...
Батон Звят, да. Ну, просто, понимаете, мой вопрос был не в том, были ли нарушения. Понятно, что они были, и мы о них не раз сообщали, да. В том числе эти отчеты. Вопрос о том, насколько эта тактика действительно помогает грузинской мечте выдавить политического оппонента из поля. Это же как бы не отменяет того, что были нарушены права и права собственности. И это-то понятно. Насколько эта тактика будет успешной?
Ну, не знаю, я думаю, что если мы будем в том числе анализировать и те итоги выборов местного самоуправления, которые показали, что как бы голоса теряют не только национальное движение, но и сама грузинская мечта, очень большое было число тех избирателей, которые вообще игнорировали эти выборы. Показывает, что, конечно же, есть какие-то проблемы, как раз политические проблемы у грузинской мечты. И можно сказать, что эти ходы как раз направлены на то, чтобы показать избирателям, что они пытаются со своей стороны...
Ну, я бы сформулировал так, хотя бы выполняют свои обещания по восстановлению справедливости.
Да, они дали, да.
Да, понятно, да, спасибо вам большое.
Да,
да, спасибо.
Главное, что грузинская мечта сама должна показывать и на не только на внутреннем, но и на внешнем политическом уровне, что у этих вопросов нет каких-то политических фонов, и что это как раз... абсолютно правовой процесс.
Понятно, да. Спасибо большое, Батону Звят. Да, спасибо. К сожалению, у нас не осталось времени. Время нашего некруглого стола подошло к концу. У нас на прямой связи из Тбилиси были политолог Звят Девдариани и правозащитник-юрист Гела Николаишвили.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем тему в рубрике «Взгляд из». Тбилисский публицист Дмитрий Маниава. Его текст читает Давид Кокабадзе.
Ничто не предвещало грозы. Столица изнывала от садистской неумолимой жары, с линцой обсуждая последние новости. Грузинская певица неожиданно выиграла конкурс в Юрмале. Тряхлую энергосистему накрыл тотальный блэкаут. А тбилисская «Динамо» опять проиграла. На сей раз как-то уж совсем непотребно. Незначительные перестановки в правительстве усилили позиции чиновников, завязанных лично на премьер-министра. В общем, ничего особенного по грузинским меркам не происходило. И пульс общественной жизни прощупывался с трудом. Это, в принципе, нормально для жарких месяцев, если не считать безумного предвыборного марафона 2012 и проклятого августа 2008. И тут-то прокуратура вновь вызвала Михаила Саакашвили на допрос, а спустя два дня предъявила ему обвинение. Отчетливо запахло жареным, и наконец-то появилась интересная для обсуждения тема. Речь идет о разгоне митинга 7 ноября 2007 года, погроме, учиненном силовиками в телекомпании «Имеди», и преступном завладении имуществом, принадлежавшим покойному Падре Падракатсишвили. По этим делам также проходят четыре ключевые фигуры прежнего руководства – Ванумер Абишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезарашвили и Гиги Угулава. И это лишь первая часть марлезонского балета с элементами лезгинки. Прокуратура заявила, что к завершению близится расследование еще нескольких дел, которые, судя по перечню, опубликованному в марте, касаются организации убийства, рейдерства, ну и, само собой, банального расхищения бюджетных средств. Никто не ожидал, что фигурант в срочном порядке вылетит в Тбилиси из Киева, где он, по его утверждению, ведет неравную, но яростную борьбу с путинской империей, дабы в гневном стиле Георгия Димитрова прямо в зале суда обличить своих обвинителей, заодно обвинив обличителей. Согласно широко распространенному мнению, Михаил Николаевич несколько трусоват для подобных шагов, а посему никто не был удивлен тем, что он ограничился заявлениями в Facebook, столь мелодраматичными, будто его уже приговорили к 5 расстрелам без права переписки. То, что обвинение вскоре будет выдвинуто, к косвенно подтверждалось постоянными утечками из правоохранительных органов и привлечением к сотрудничеству группы западных консультантов, бывших прокуроров, которые участвовали в процессах над высокопоставленными чиновниками. И, наконец, то, что недавно казалось сторонникам Саакашвили немыслимым, стало неотвратимым. Здесь, вероятно, следует отметить одну интересную особенность мировосприятия руководителей бывшей правящей партии. Они всегда стремились преуменьшить значение негативных факторов, отодвинув их на задворки подсознания вместе с сопутствующими страхами. Так и рождались оптимистичные до шизофреничности утверждения типа «русские не вмешаются», «оппозиция не победит» и, наконец, «они не посмеют». И странная уверенность в том, что избиратели грузинской мечты каким-то чудом забудут о претензиях к бывшим правителям и переключатся на другие проблемы, а Иванишвили, убоявшись реакции Запада, оставит Саакашвили в покое. Теперь они уповают на то, что его не смогут арестовать. В этом коллективном самоуспокоении, безусловно, есть что-то очень инфантильное, и им, вероятно, следует задуматься о том, что Иванишвили никогда не начинает разыгрывать партию, если не уверен в успехе процентов этак на 300. И победить его можно лишь на основе объективной оценки ситуации. Заклинания в этом случае бесполезны. Если бы он не видел продолжение комбинации, то, вероятно, намекнул бы прокурорам, что следует повременить. И, к слову, арест на данном этапе, возможно, не самое главное. И важнее всего для новых властей представить происходящее как суд над режимом чуть ли не нюрнбергского масштаба, с постепенным предъявлением все новых ужасающих деталей. Приближенные к местному Олимпу источники постоянно намекают, что прокуратура вскоре начнет выкладывать на стол один джокер за другим, причем не торопясь. Закон есть закон, и перед ним все равны, но поскольку презумпция невиновности – штука хрупкая, словно ваза династии Мин, сегодня, вероятно, следует сконцентрироваться на политической или, скорее, исторической подоплеке происходящего. Возможный процесс над Саакашвили неразрывно связан с оценкой периода его правления, полным его отрицанием или, напротив, его интеграцией в единую ткань новейшей истории Грузии. В свое время националы неоднократно заявляли, что после революции Рос история страны началась с чистого листа, и они создали новое грузинское государство, а недавнее прошлое было лишь беспросветным кошмаром, который следует попросту вычеркнуть из коллективной памяти. Точно таким же кошмаром им представляется и период правления грузинской мечты. Таким образом, отрицая связь с прошлым и лихорадочно отпихивая настоящее в порыве своего рода исторического сепаратизма, они позиционируют свою эпоху как нечто особенное, нуждающееся в отдельной, причем однозначной оценке. Парадоксальным образом, это способствует полному отторжению этого исторического опыта весьма представительной частью общества, как некоего безвременья, омерзительного пира стервятников, убийц и мародеров. Что тут скажешь? Прервалась связь времен, причем во второй раз подряд, что отнюдь не способствует поступательному развитию общества. Нельзя просто так взять и перечеркнуть прошлое, не поняв мотивов и оценив поступков. Безусловно, зал суда – не лучшее место для академических дискуссий, но, вероятно, грузинскому обществу следует обратить внимание на глубинный смысл словосочетания «судебное разбирательство» или хотя бы вслушаться в его звучание. Что для нас важнее всего – увидеть, наконец, зазубренный меч правосудия, занесенный над буйной головой, или разобраться, расследовать, разложить все по полочкам, взвесить и 7 раз отмерить? Сможем ли мы извлечь урок из происходящего, тот самый исторический урок? Новые обвинения, аресты и судебные процессы неизбежны, как восход солнца. Кому-то может показаться более уместным упоминание в этой метафоре заката. А наиболее значимые события в жизни высокопоставленных обвиняемых, скорее всего, произойдут осенью. Возможно, именно тогда мы и начнем со всей серьезностью искать ответ на вопрос, что же было с Родиной и с нами.
Давид Кокабадзе читал текст Дмитрия Муниава.
Эхо Кавказа.
Слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.